В этом первом части нашего общения, когда рассуждали, было предложено, чтобы остановиться в размышлениях на книге Есфирь. Книга Ветхого Завета, всем знакомая, неоднократно, наверное, читали ее, книга Есфирь. В Библии две книги есть, которые названы женскими именами. Это книга Руфь и книга Есфирь. Есфирь – это главная героиня этой книги. Книга Есфирь находится в Ветхом Завете, мы все это знаем. И она описывает одно из таких величайших избавлений Израиля. Мне сейчас брат подсказал, говорит, и одну из величайших трагедий или трудностей Израиля в его истории. В истории Израиля было несколько избавлений, и они между собой очень похожи. Можно было бы провести какие-то параллели даже. Вот когда через Иосифа народ израильский был избавлен, тогда еще небольшой народ по количеству избавлен был от голода. Через Иосифа Господь это сделал. Затем через Моисея вывел свой народ из Египта. Тоже было величайшее избавление для всего народа. И теперь вот в книге Есфирь это похожее избавление для всего народа, находящегося в таком очень тяжелом положении, или оказавшегося в очень тяжелом положении. Бог избрал Есфирь, эту дочь народа своего, для того, чтобы явить благодать и милость к своему народу. И вот по времени примерно эта книга или события, происходящие в этой книге, описанные в этой книге, происходили, когда часть народа с Зарававелем уже возвратилась из вавилонского плена. Они 70 лет были в плену, потом часть народа возвратилась уже. И вот в этот период, когда часть народа еще все-таки оставалась в плену, перед последним возвращением, в это время произошли такие события с Израилем. Вот там, в Персидской империи, в империи Персии. Давайте мы прочитаем сейчас книга Есфирь. Это первая глава и чуть дальше. Ну, так мы назвали тихий час, это час размышления над Словом Божьим. Поэтому мы прочитаем такой отрывок, более продолжительный. «И было во дни Артаксеркса, этот Артаксеркс царствовал над 127 областями от Индии до Эфиопии. В то время как царь Артаксеркс сел на царский престол свой, что в Сузах, городе престольном, в третий год своего царствования он сделал пир для всех князей своих и для служащих при нем, для главных начальников войска персидского и медийского, для правителей и для правителей областей своих, показывая великое богатство царства своего и отличный блеск величия своего в течение многих 180 дней. По окончании этих дней сделал царь для народа своего, находящегося в престольном городе Сузах, от большого до малого, пир семидневный на садовом дворе дома царского. Белые, бумажные, яхонтового цвета шерстяные ткани, прикреплены весонными и пурпуровыми снурами, висели на серебряных кольцах и мраморных столбах. Золотые и серебряные ложа были на помосте, устланном камнями зеленого цвета, и мрамором, и перламутром, и камнями черного цвета». И дальше описывается еще богатство этого пиршества. Мы пропустим несколько стихов. И вот начиная с 10-го, в седьмой день, когда развеселилось сердце царя от вина, он сказал своим придворным евнухам, семь их было, служившим перед его лицом, чтобы они привели царицу Астинь перед лицо царя в венце царском, для того, чтобы показать народам и князьям красоту ее, потому что она была очень красива. Но царица Астинь не захотела прийти по приказанию царя, объявленному через евнухов. И дальше описано, что царь очень разгневался на это. И вот в это время гнева царского, его такой реакции, приближенные к нему люди подсказывают ему, каким образом ему следовало бы поступить. То есть устранить Астинь от царства, избрать другую царицу. И читаем чуть ниже, 19 стих. «Если благоугодно царю, пусть выйдет от него царское постановление и впишется в законы персидские и медийские, и не отменяется о том, что Астинь не будет входить пред лицо царя, а царское достоинство ее царь передаст другой, которая лучше ее». Вот ему это понравилось. Первая глава заканчивается на этом, а вторая глава, она начинается с того, что царь как бы одумался, пришел, так сказать, в себя, а решение изменить уже невозможно. Что делать? И тут ему подсказывают следующий выход из положения – собрать со всего царства многих молодых девушек для того, чтобы из них выбрать новую царицу. И вот Есфирь попадает как раз в число этих молодых красивых девушек, которая, одна из которых должна быть царицей. Мы прочитаем 7 стих. Здесь про Мардохея речь идет. «И был он воспитателем Гадасы, она же Есфирь, дочери дяди его, так как не было у нее ни отца, ни матери. Девица эта была красива станом и пригожа лицом. И по смерти отца ее и матери ее Мардохей взял ее к себе вместо дочери». И таким образом дальше устраивается путь, что она становится царицей. Ну, во-первых, вот что мы можем взять из этого отрывка? Это начало книги. И она вводит нас в какой-то мир, определенный мир. Это мир, в котором вот живут эти люди, царь, все окружение его. И что собой представляет этот мир? Когда я читал эту книгу, так размышлял, вникал больше, мне представилось так, что там господствует произвол, там господствует гордость, высокомерие, там раболепство друг перед другом. И во всей книге так вот это просматривается. То, что мы можем видеть там. Ну, например, вот этот ослепительный блеск, роскошь, 180 дней пир. Это полгода. Собрал царь своих придворных начальников. То ли они постепенно к нему собирались, одни в одно время, другие в другое время, или все вместе, так не описано. Но, тем не менее, вот это было. И он показывал им всю свою роскошь. За счет чего нажита вся эта роскошь? Откуда она? Конечно же, это войны, слезы, кровь многих людей. А теперь вот все богатство стеклось в руки одного человека. И пиршествует блистательно, как Иисус Христос сказал о богаче в Новом Завете. Ну и следующие 7 дней, заключительные 7 дней, пир для всего народа. На первый взгляд кажется щедрость царя. Его такая, ну, благосклонность, расположение ко всему народу. А по сути дела, это подчеркивает его гордость. Ну, я вот такой снисходительный, сделал вот этот вот пир для всех, у меня всего хватает, посмотрите, и так далее. Геродот – это историк. Он пишет об этом царе, как о царе очень таком надменном. Пишет о нем, как о царе самолюбивом, очень жестоком. Пишет о нем, как даже о сумасбродном царе. Вот такая вот обстановка. И, конечно же, там господствовал произвол. Когда вот мы читаем эту книгу, то произвол там, ну, в полной мере господствовал. Во всяком случае, в окружении вот царя, империи, там оно так было. И как Аман поступал? С одной стороны, вроде бы благосклонность царя ко многим людям собрал, пиршество устроил. С другой стороны, росчерком одного пера могут быть уничтожены целый народ. И никто не вникнет в его историю. Зачем, почему, за что, для чего? Вот таким образом. И вот в этой обстановке расцвела, можно сказать, прекрасным цветком юность Есфири. Вот в этой такой ситуации. И, друзья, сестры, вот смотрите, другая сторона этого вопроса. Мы так очень бегло, ну, мир, в котором она жила, или с которым ей пришлось соприкоснуться. Другая сторона – это Бог, наблюдающий за всей вот этой ситуацией, за всей обстановкой, описанной в этой книге, и обстановкой, которая в то время была. Книга Есфири – удивительная книга еще и тем, что в ней ни разу не упоминается имя Бога, имя Господа. В русском тексте один раз упоминается. В подлиннике ни разу не упоминается. Там также незаметно и особых стремлений людей к богоисканию. Обстоятельства заставили их это делать. Вот эти вот трудности, переживания, которые были, они заставили людей искать Бога. А в общем-то, так складывается при прочтении книги впечатление, что Бога как будто не видно. Где Он? Как? Народ находится в наказании, в плену находится, в отступлении от Бога. Господь скрыл лицо свое. Во Второзаконии Он так сказал, что когда вы отступите от Меня, Я скрою лицо свое. И Он действительно скрыл лицо свое. Его не было видно. Часть народа уже вернулась после плена в землю свою, стали строить храм. Остальная часть народа, они прижились. Им вроде бы и там не так сильно плохо было. И Господь допускает эти сложные обстоятельства в историю, жизнь своего народа для того, чтобы пробудить их совесть, потревожить их, побеспокоить и обратить их внимание к Богу. Вот эта история, так сказать, ну, заметна, видна. И в каждой главе этой книги мы можем заметить, что Бог все-таки наблюдал за историей своего народа. Хотя Он скрыл лицо свое, но все было под Его наблюдением и ведомым. Он даже направлял эту историю. Нам кажется иногда вот то несправедливо, другое несправедливо. Почему здесь так поступает? Господь видел. Господь контролировал. Он готовил место Есфири. Да? Так мы можем сказать, вот Остинь так поступила. Теперь другие поступали вот по отношению к Мардохею так, несправедливо тоже. Господь готовил это место. Господь видел, Господь наблюдал. И действительно, вот мы читаем историю, когда Иосифа, очень похожи эти истории. Господь повел его таким путем, когда можно было задавать много вопросов. Ну почему? За что? Для чего? Господь не всегда показывал лицо свое, а все-таки Он видел, наблюдал. У нас тоже в жизни бывает много или иногда такие переживания, когда мы не так ясно видим Господа, когда не так близок Он кажется, и обстоятельства все складываются так, как нам кажется, ну, не должно бы быть так, или все наоборот вот так переворачивается. Где Господь? Не всегда молитвы сразу услышаны или ответ пришел. Господь скрывает как будто лицо свое. Но вот эта книга учит нас тому, что даже в очень таких сложных обстоятельствах, когда вокруг царит произвол, в жизнь детей Божьих есть направляющая Божья рука, ведущая и охраняющая. Это для нас большое утешение. Вот этот произвол, он не может в жизнь детей Божьих вторгнуться так, чтобы и там устроить все, как ему хочется. Там все-таки Божья охрана и Божье направление. Это для нас большое утешение. Ну, вот теперь несколько за образ Есфири. С чем вот мы сталкиваемся, читая эту книгу? прежде чем Есфирь вот таким образом прекрасно расцвела, что на нее и обратили внимание. Все, и царь обратил внимание. Конечно, она прошла большие испытания и даже большие лишения. Она сирота. Нет ни матери, ни отца. При каких обстоятельствах это случилось? Из-за чего, почему так, нам Библия не описывает. В каком возрасте Есфирь потеряла своих родителей, тоже об этом не описано. И слава Богу, что рядом, это была тоже Божья милость, рядом оказался двоюродный брат. Иногда считают дядя, а все-таки это двоюродный брат, который взял ее на воспитание и позаботился о ней. И позаботился о ней, и таким образом смог воспитать ее, что она смогла стать орудием проведения Божьего благословения, Божьей благодати и спасения Божьего для всего народа. Что особенно мы замечаем вот в Есфире, это она воспитана в послушании и почитании старших. Ее послушание, оно такое осознанное послушание. Ее почитание – осознанное почитание. Она в этом видит благословение и получает его, Есфирь. И когда вот мы так наблюдаем в жизни наших детей, у меня вот тоже дети уже такого старшего возраста, здесь тоже у нас у всех дети, у нас переживания, наверное, есть, и может об этом что-то будет и сказано в наших молитвах, как-то мы приносим это Господу. Когда мы замечаем, что нет послушания, нет почитания, тогда мы замечаем, как вторгаются различные пороки в жизнь наших детей. И они страдают от этого очень сильно. Мы переживаем, мы молимся, у нас много скорби. И все-таки так мы из Священного Писания наблюдаем, и из жизни, и Господь так учит. Послушание и покорность, почтение – это как раз два очень важных вопроса, созидающих благословение. Успех – это как бы путь, по которому благословение может протекать в жизнь и в сердце. Вот у Есфири это было. Можно сказать, что они идут рука об руку. Послушание и почитание идут рука об руку. И даже когда Есфирь заняла высокое положение при дворе, когда она уже была царицей, и все-таки она прислушивалась к Мардохею, к его советам, ей не безразличны были его переживания, об этом мы потом еще прочитаем в книге, завтра, может, больше обратим внимание. Но и Мардохей тоже не был безразличен к Есфире. Он приходил, постоянно написано, каждый день он приходил во дворец узнать об обстоятельствах ее и о здоровье ее. Как сильно он заботился о ней, когда она была дома. Думаю, что все его внимание, вся его забота. Были ли еще дети? Там, тоже не написано. Но, во всяком случае, Есфирь так сильно вошла в его жизнь, так сильно вошла в его сердце, одинаково и он в ее сердце. И Бог их благословил вот при такой взаимосвязи отношений. Идут рука об руку. Послушание и почитание, оно воспитывается с детства. И как хорошо, когда вот наши дети тоже так воспитаны. Мы замечаем, вырастают и Божье благословение в их жизни. И это предмет наших молитв, переживаний. Теперь, когда здесь вот несколько за воспитание, у нас тоже есть желание такое, чтобы вместе на этом общении размышлять и о воспитании наших детей, помолиться вместе, может, какие-то советы получить, какими-то трудностями поделиться. Но об одном можно сказать, что когда в жизни человека есть почитание, почитание старших, есть послушание, ему легче принимать Бога, как своего Спасителя. Ему легче покориться Господу. И даже если Есфирь не была научена особому почитанию Бога Потому что обстановка такая была в Израиле, мы замечаем, что там особого почитания Бога ну, как бы не было. Во всяком случае, в книге, из книги это незаметно. Вот. То, чему она была научена, вот этому благочестию, оно помогло ей в трудных обстоятельствах найти правильный путь к Богу. Это было как благословение. Ну вот еще, что мы замечаем в Есфире, мы вот прочитали уже, она была красива и привлекательна. Красота – это дар Божий. И не все одинаково, да? Не все одинаково красивы, не все одинаково привлекательны. И бывает так, что кто-то даже ну, обижается на то, что они не так, как другие, но так больше молодежи, это мы замечаем. А все-таки красота – это источник многих искушений, очень многих искушений. Например, Иосиф был красив, да? Прекрасен. И это было предметом и для него многих трудностей, многих искушений. Вот так было в некоторой степени и для Есфири. Если бы она не была так привлекательна, то она и не оказалась бы в таком положении. Но посмотрите, Бог ей это дал, и теперь Бог направлял этот путь. Он видел все наперед, он устраивал. И что нужно было для Есфири? Господь ее обеспечил или вот таким образом создал обстоятельства вокруг ее, воспитание в самом ее сердце. И теперь ее стремление тоже как-то Господь наделил вот именно благословением своим таким, что она имела скромность, она имела мудрость, она имела смирение. Внешняя красота без скромности, без смирения, без мудрости, она очень-очень опасна. Она приводит к очень тяжелым последствиям. Это мы можем наблюдать из жизни, например, Авессалома. Это был тоже человек красивый во всем Израиле. Такого не было. Но самолюбивый, вот такой гордый. И чем закончилось все это? У Есфири было наоборот. Читая эту книгу, мы замечаем, что она скромна, она смирена. Бог наделил ее и мудростью, вот так особой мудростью. И еще вот некоторые мысли хотелось поделиться в отношении образа Есфири. Это та действительность, с которой вот она столкнулась. Она так воспитана была. Бог так устроил это, благословил ее. Теперь, сестры, действительность. Она столкнулась с неизбежной и жестокой действительностью. Ну, действительность – это то, что есть на самом деле. Вот что было на самом деле. Отдавали ли туда с удовольствием родители своих детей в этот вот дом царский для таких вот целей? Конечно, нет. Это было переживательно, очень сильно для всех родителей. Фактически для многих-многих молодых девушек это искалеченная судьба и жизнь. Теперь вот неизбежная действительность. И хотели бы избежать, а никак. И вот в этих обстоятельствах суровой и неизбежной действительности мы замечаем, как Бог направляет судьбу Есфири. Вот нам приходится нередко сталкиваться тоже, может быть, вот с такой очень жестокой действительностью, особенно в наше время. Нашим детям приходится сталкиваться с действительностью, в которую они войдут, они вырастают, и потом они входят в эту действительность. Общение в школе, встречи на улицах, в других обстоятельствах общения, различные. И эта действительность, от нее другой раз мы никуда не уйдем. И мы хотели бы ее избежать, где-то совсем в другом месте находиться. Но никуда не уйдешь, она есть, эта действительность. И она бывает очень-очень такой жестокой и суровой. кто поможет, кто избавит, где спасение, где выход. Милосердная Божья направляющая рука, да? Вот единственное, о чем мы можем сказать. И здесь мы наблюдаем в книге «Исфирь», как действительно вот раскрывается это и разворачивается. Господь Бог, Он, написано, Его никто никогда не видел. Но следы Его рук, действия Его рук мы замечаем везде. И вот в этой книге особенно ярко это наблюдается. Господь своей всемогущей рукой направляет эту историю, благословляет, устраивает. Бог наблюдал за Исфирью, за каждым ее шагом, за всеми обстоятельствами. Бог наблюдает, сестры, и за нами. Он наблюдал за нами с самого начала, от рождения. Может, иногда мы вспоминаем какие-то особые повороты судьбы в нашей жизни и не всегда находим ответ, почему и для чего и как. Годы проходят. Иногда десятки лет проходят, и мы только тогда начинаем понимать, Бог так вел, Бог так направлял, Ему так было угодно. Господь благословил. И хотелось, чтобы вот так мы могли вместе и помолиться, и поблагодарить Господа за то, что и в нашей жизни то же самое, есть вот эта направляющая Божья рука. Я думаю, что многие из нас, может быть, даже все могут, просматривая свою жизнь, сказать так, что действительно я могу видеть в моей жизни, может быть, от самого вот так возраста, когда начал осознавать самого себя, Господь направлял, вел. Случайности не было, хотя трудностей было много. А те трудности, которые приходили, были, они были допущены Господом. И нам иногда казалось, где выход, как? Мы с большим желанием хотели бы избежать всего этого. Господь вводил, но Он и выводил. Он и охранял, Он и благословлял. И вот сегодня эта Божья благословляющая и направляющая рука, она привела нас и на это место. И у Него тоже есть определенная цель по отношению к нам. Нам сразу это не видно. Сейчас, может, мы и не знаем, а что мы получим, а как. А еще у кого-то какие-то переживания, трудности. Но Господь знает. И это большое утешение для нас, что Господь знает. Он ведет, Он проведет, Он сохранит, Он выведет, Он доведет до конца. Вот так из книги «Исфирь» мы это видим. Еще, если Господь так позволит, мы и завтра будем останавливаться на Исфире, через которую Бог спас свой народ. Это, может, основная часть книги Исфирь. Но вот Божья направляющая рука в образе Исфири, в жизни Исфири, она так сильно заметна. Мне хотелось пригласить нас, чтобы мы могли помолиться Господу сейчас в конце этих размышлений, потому что тот же Бог, который вел Исфирь, тот же Бог, который видел все обстоятельства жизни и мира того времени, тот же Бог, Он и наш Бог. А Он к нам еще и ближе, в образе Спасителя и Господа нашего Иисуса Христа. Он сказал, ни один волос с вашей головы не падает без моей воли. Он все знает, и у Него все учтено. И любящим Бога, призванным по Его изволению, все содействует ко благу. Слава за это нашему Господу. Аминь. Помолимся.